Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Александр Ананьев. Я абсолютно в естественной для себя роли неофита, человека, крестившегося чуть более года назад. У меня много вопросов и огромное счастье, что снова и снова здесь, в светлой студии Светлого радио, находятся люди, готовые ответить на мои где-то неловкие, где-то наивные, где-то, откровенно говоря, глупые, но вопросы, на которые я ищу ответы. И сегодня на мои вопросы решился ответить наш дорогой гость, настоятель храма Богоявления в Ярославле, священник Александр Содомский. Добрый вечер, отец Александр.
Добрый вечер.
Часто ли вам приходится отвечать на глупые вопросы?
Ну, мне не кажется, что существуют радикально глупые вопросы.
То есть, в существует, принципе... отец Александр, я был в интернете, я видел.
Всякий вопрос хорош. Так. То есть, если у человека он возникает, это как минимум свидетельствует о том, что, да, он ищет нечто, да, он хочет получить ответ. Пусть он формулирует вещи, которые нам кажутся, ну, как бы, достаточно тривиальными, может быть.
Я почему спрашиваю, у меня всегда неловкость возникает, когда в голову, или, вернее, в душу приходит какой-то вопрос. Я понимаю, что единственный разумный ответ на мой вопрос будет такой. Друг мой Александр, возьми и почитай. Для тебя все уже давно написано. Открой Священное Писание, открой Жития Святых, открой Евангелие. Там все ответы есть. Зачем ты задаешь мне эти глупые вопросы? Я чувствую, что вот таким должен быть правильный ответ.
Отнюдь, отнюдь. Мне кажется, что на самом деле поиск ответа – это большой процесс. То есть и все вышеперечисленное, оно, безусловно, имеет место, но это только часть от этого процесса.
Угу. Не так давно мы вернулись из паломничества. Это была прекрасная поездка по православным храмам в чудесных местах. И нас сопровождал батюшка, прекрасный человек. И каждый раз перед очередным молебном в православном храме мы писали ему записочки. Записочки, чтобы он прям вот по этим запискам упомянул каждого, кого мы укажем. Единственное, он просил, ребят, не пишите, пожалуйста, много, потому что время ограничено, у вас 60 человек, ну, чтобы время не занимать. И мы старались, писали вот эти записки. И, по сути, вот за весь тот год, который я живу, стремясь сделать хотя бы несколько шагов в сторону храма, это был первый случай, когда я вот лицом к лицу столкнулся с записками. Вот так, по-серьезному. И я начал невольно вникать в эту тему. И у меня сразу появилось много вопросов. Самый главный вопрос звучит вот как. Вот священник читает эти записки о Петре, там, об Александре, там еще и ком-то. И обо всех православных христианах. И вот я подумал. Вот мы упомянули всех православных христиан. А зачем тогда мы перечислили вот эти все имена? Если мы уже изначально в этом храме, здесь во время этого молебна, помолились о всех. Неужели всем таким образом досталось меньше, чем вот тем, кого мы указали в этих записках? А если досталось, то что досталось? Давайте начнем с того, зачем мы пишем записки.
Вот здесь вопрос при вот абсолютно докажущейся его тривиальности чрезвычайно сложен и насыщен богословски, потому что мы подходим здесь к вопросу имен. То есть в религии вообще, вот да, в любой, да, присутствует четкая идея, что имя – это некое отражение реальной сущности вещи или человека. Зная реальные имена – да, кроме всего прочего, мы имеем, ну, скажем так, даже до некоторой степени власть над именуемым. Да, заметьте, если мы обратим внимание на книгу «Бытия», то до момента грехопадения вот Бог дает, да, как бы он творит человека, да, Адама, и Адам не называет свою жену. Только когда она оказывается подчинена ему в результате событий грехопадения, он дает ей имя. А до этого, например, Адам давал имена всем живым существам. То есть имя, да, как бы некоторым образом, вот с точки зрения такого рода веры, да, содержит вот эту внутреннюю сущность. Поэтому вопрос имен важен чрезвычайно. Мы, я думаю, к нему еще несколько раз вернемся, потому что тема такая как бы богословски насыщенная. Соответственно, в практическом плане, да, именование – это как бы, ну, как возвращение из небытия в бытие. Вот, например, мы поминаем усопшего, да, и мы произносим его имя, да, мы понимаем, что этих Петров тысячи тысяч, да, но имеем в виду мы совершенно конкретного. Да, Господи, вот этого человека, о котором, наверное, уже теперь ничего, кроме имени, мы и сказать не можем, ты помяни перед престолом своим. И священник, стоящий, например, там, при той же самой Проскомидии, вот вынимающий из просфор эти частицы с именованием того или другого человека, он как бы возвращает перед лицо Божие от лица общины, да, вот ее живых, да, как бы, точнее, поставляет перед лицо Божие от лица общины ее живых и усопших членов. То есть это на самом деле, да, как бы такая вещь, ну, грандиозного совершенно характера.
Позвольте сразу спросить, а разве мы и так не находимся перед лицом Божиим?
Находимся. Здесь важная деталь какая? Вот обратите внимание, тогда давайте мы еще углубимся. Я уж извиняюсь, как бы кажется, вот...
Ради этого все и затевалось, отец Александр.
Здесь мы подходим вообще к вопросу, зачем существует молитва? Ведь Бог все знает. Зачем мне говорить ему, что бы то ни было, если он знает все, что я хочу, все, что мне нужно, знает, дать ли мне это или не дать. Вообще, для чего я формализую эти вещи? И смотрите, ведь, например, в политеизме, да, вот в культах многобожия, идеи молитвы совершенно понятны. Боги конечны, ограничены, им нужно сообщать свои желания, требовать, входить с ними в какие-то взаимовыгодные отношения.
Торговые.
Да, 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 да. Но в рамках монотеизма ты ничего не можешь дать Богу, и Бог всемогущ и всеведущ. Да, к чему ты говоришь ему, о чем бы то ни было? Он знает, что у тебя на сердце до того, как ты это сформулировал. И вот здесь я бы предложил нам, например, обратить внимание на Псалтырь, да, один из древнейших молитвенных сборников, ряд текстов, из которых, да, атрибутирован непосредственно царю Давиду. И вот в ней мы увидим несколько достаточно своеобразных псалмов. Там есть псалмы радости, псалмы хваления, псалмы плачи, но есть псалмы истории. Ну, например, 135-й псалом. Он перемежается рефреном «Ибо вовек милость его» после каждого предложения и, в общем-то, пересказывает историю исхода Израиля из Египта. Встает вопрос, в чем вообще смысл такого молитвословия? И вот здесь-то мы как раз и видим, ну, скажем так, смысл молитвы вообще. Человек актуализирует, да, как бы свое место в истории творения и, да, как бы определяет свое место в отношениях с Богом. То есть идея какова? Господи, вот как в свое время ты вывел отцов наших из Египта, так и сейчас я верю, да, то есть это для меня важный акт, что и в моей жизни ты также меня от рабства к свободе перевести можешь. Почему, например, да, в Ветхом Завете мы регулярно слышим Бог Авраама, Исаака и Иакова? Казалось бы, ну какая разница, да, Бог как таковой, причем здесь вот, понятно, что эти люди находились с ним в неких отношениях, но какая нам от этого разница? Нет, а это принципиальный момент. То есть как с ними ты находился в отношениях завета, так и я верю, что и со мною можешь. То есть в этом смысле молитва не нужна Богу. Да, он действительно всеведущ, но она радикально необходима человеку. И вот поэтому, да, как бы, я опять же извиняюсь, да, за вот эту вот длинную смысловую петлю, да, то есть вот поэтому нам и нужно именование. То есть из логики молитвы как таковой. Да, действительно, Бог знает и помнит всех. Ему ни о ком не нужно напоминать.
И ни один воробей не упадет с неба без воли его. По-моему, так приблизительно.
Ну, это вольно, да, интерпретация, но смысл примерно тот.
И все волосы на голове пересчитаны, и, в общем, все на все воля Божья. Понятно. Вернее, как понятно. Я сейчас вот так вот как-то с легкостью сказал «понятно», но я понимаю, что это такая бездна смыслов, которой надо учиться всю жизнь, и понять вот это вот сразу, наверное, невозможно. Тем не менее, я понимаю, что это в первую очередь дает нам. А что это дает тем, кого мы упоминаем? Потому что я каждый раз, вот указав вот эти вот записки, причем я совсем недавно понял, что я еще и неправильно это делал, потому что по правилам, кто придумал эти правила, мы еще поговорим, надо указывать людей в определенной последовательности в этих записках. Сначала своего духовника, потом родителей. А я сначала жену указывал. И оказывается, так нельзя делать. Вот, ну ладно, не суть. Вот, я всегда переживал. Вот я указал там, сколько поместилось на записке. Отдаю эту записку в свечную, в эту лавку. А потом переживаю, ой, я этого не указал, этого не указал. Значит, они как-то обделены. А что это дает тем, кого мы указываем? Вот что важно.
Смысл самих, да, вот такого рода поминовений, во-первых и главных, в молитве общины об этих людях. Да, то есть, соответственно, здесь, говоря о записках, мы переходим к вопросу смысла вообще как бы молитвы христианской общины как таковой. Да, мы привыкли, вот, ну, как бы в современном социуме, к тому, что религиозность, духовность — это все вопросы чрезвычайно интимизированные. Да, то есть вот есть я, мои некоторые переживания на эту тему, и я вообще никого в них не впускаю. Но на самом-то деле, да, в традиционной религиозности мы видим, что это всегда параллельно и область общественная. Да, ведь и Христос говорит, где двое или трое, собранные во имя Мое, там Я среди них. Да, или где двое или трое согласятся молиться о всякой вещи, да, или о всяком деле. Да, вот это та же самая логика. То есть, когда мы пишем имена вот тех или иных людей, мы, во-первых, и главных, да, ищем молитв не только священника, да, а по-хорошему-то вот всей христианской нашей общины, ну, и в данном случае мы имеем в виду, конечно, не абстрактно, да, как, например, там, Вселенскую православную церковь или там Русскую православную церковь, а конкретный приход или конкретный монастырь, да, вот мы ищем молитв всех их о этих людях, да, ведь из этой логики мы, например, обращаемся с молитвой к святым, да, вот там святая Матрона, я прошу о таком-то человеке, но я понимаю, что моя молитва слабая, немощная, да, и, скажем так, ну, недостаточно активная, да, я поэтому хочу и прошу и тебя, да, и твоей помощи, чтобы и ты помогла, и ты молилась вместе со мною, да, то есть вообще-то как бы вся центральная наша логика молитв к любым святым. И вот в этом смысле, да, также мы обращаемся и к нашим собратьям, да, через священника, например, да, что вот мы молимся о тех-то и тех-то, тех-то и тех-то. Поэтому, да, эти молитвы действительно нужны и важны, потому что, кроме всего прочего, они в конечном итоге исполняют заповедь о любви.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Светлый вечер». Я Александр Ананьев. Сегодня по-прежнему в роли неофита задаю вопросы настоятелю храма Богоявления в Ярославле, священнику Александру Сатомскому. Отец Александр, у вас в какой-то момент, конечно же, возникнет ощущение, что ведущий снова и снова задает вам перефразированный один и тот же вопрос. Это нормально. Это не значит, что я не понял. Хотя нет, это значит, что именно я не понял, и мне нужно это уточнить. То есть, правильно ли я вас понимаю? Молитва коллективная в храме вместе с приходом, ну, вот так, буквально, по-неофитски. Если в храме 59 человек, это значит моя молитва, умноженная на 59. Плюс бесконечность, потому что мы делаем это в храме. Правильно?
Ну, в некотором смысле так. То есть я вот добавляю «в некотором смысле», потому что, конечно, кроме всего прочего, молитва не имеет, как бы, да, не является исчисляемым.
Она абсолютная.
То есть, да, как бы здесь встает, как бы, точнее, мы не можем корректно поставить к ней вообще вопрос о качестве. Да, вот молитва Иоанна Кронштадтского и, например, там его пономаря и двух еще человек, там, стоящих где-нибудь вот на его там каком-нибудь домашнем молебне, да, она равна молитве в соборном храме Энской епархии в воскресный рядовой день или не равна? То есть мы переходим как бы в таком случае к каким-то схоластическим попыткам, да, посчитать количество ангелов, умещающихся на острие иглы. То есть не лучшая логика. То есть, но то, что она значима, да, и принципиально важна, вот это мы можем обозначить точно.
К этому, я чувствую, мы еще вернемся, потому что у меня здесь есть немало вопросов, связанных с 40-дневными заказами, там, годовыми, полугодовыми, вечными. И это мне тоже очень интересно.
Это большой оптимизм.
Да, да, ну как... И мы же все надеемся на вечность, вы же понимаете. Однако давайте сейчас на секунду, чтобы немножко перевести разговор в более практичное и понятное большинству русло, давайте поговорим о технической стороне вопроса, если мне позволено будет так сказать. Как и кого мы упоминаем в этих записках?
В них мы всегда упоминаем членов церкви. Живых, усопших. Да, но это именно принципиальная идея. Если мы обращаемся с просьбой о молитве к христианской общине, соответственно, вот мы можем включить в нее также, да, членов этой христианской общины. То есть мы молимся, скажем так, да, вот в рамках нашего малого стада. Понятно, что существуют формы молитвы, причем и общецерковные, да, когда мы молимся о каких-то, ну, как бы значительно больших вещах, ну, например, в том числе даже и совершенно и не о людях, как там тот же молебен о сохранении творения Божия, в принципе.
Вспоминается, да? В Фейсбуке один из батюшек выложил смешную, но до того трогательную записку, оставленную каким-то ребенком, попавшую к нему в алтарь. «Здравие стрекозы». Вот она... Что-то с ней случилось, и ребенок страшно
переживал.
Она, видимо,
пострадала.
Пострадала, да, от ручек ребенка.
Вот поэтому, как бы, с одной стороны, да, такие молитвенные формы существуют, как общецерковные, так и личные харизматические, да, мы, например, можем вспомнить того же самого преподобного Силуана Афонского, который молился за весь мир в прямом смысле этого слова. Но мы и понимаем, да, что, как бы, скажем так, духовный уровень преподобного Силуана, да, это вот вещь исключительная, например, да, сияющая на небосводе 20 века, ну, наверное, практически несравнима с кем бы то ни было. Но, да, как бы не к тому вопрос. Соответственно, в обычной нашей практике, да, члены церкви молятся о членах церкви.
Возвращаясь к разговору о последовательности указаний имен, я об этом узнал, к своему стыду, 2 дня назад. Я не знал о том, что сначала надо указывать имя, там, протоиерей Игорь Фомин, как вот у меня, да, мой духовный наставник, потом родителей, потом, по-моему, жены, да, или жены первой. Вот последовательность, это вообще важно или это придумано?
Мне кажется, как бы... Мы всегда склонны к формализации, потому что нам кажется, чем формальнее и четче и конкретнее ограничено действие, тем оно понятней. Да, и как бы конкретно,
мы любим правила, да,
да. Да, оно лучше отслеживается, проверяется результативность, ну и все остальное.
Ограничения делают нас свободными.
Ну, как бы да, то есть это к Оруэллу и ко всему остальному, но не суть. Объективно, конечно, мне кажется, что какого-то радикально жесткого правила здесь нет. Да, существуют разные практики, да, разные какие-то местные, а уж иногда прям совсем откровенно местечковые традиции. Да, это неплохо. Но формализовать это в какое-то совершенно жесткое, вот такое канонообразное состояние, ну, наверное, не стоит. Опять же, ведь, понимаете, если мы будем задаваться этим вопросом вот во всей полноте серьезности, да, то мы сядем над запиской минут на 40. Вот Заловкина кума или Деверев сват, кто из них мне, во-первых, ближе, кого из них я больше люблю? А может, я кого-то уж вообще и помню-то плохо, как он выглядит. Вот мне надо поставить его 9-м или 8-м? Точно так же родители или жена, жена или родители, и начинаются метания. Ну, как бы настолько пытаться вот обрести бездну смыслов в достаточно практическом вопросе, мне кажется, не нужно. То есть все, да, вот кого бы мы хотели упомянуть, упомянуты, и слава богу.
И в нужном падеже. Это же тоже важно.
Тоже большой вопрос с падежностью, потому что где-то...
Завернули один раз у свечного ящика, да. Говорят, ну что в именительном-то падеже, кто ж так делает?
Понимаете, вот так же, да. А кто-то, наоборот, настаивает на именительном падеже. То есть вот они уже все, да, как бы имена уже кто-то просклонял, а может быть, например, в молитвенном, да, как бы самом прошении они нужны в другом падеже. Что делать?
Ну и потом иногда мужское имя в падеже звучит как
теряет,
женское.
Да, как бы вот эту половую принадлежность.
Серафима, например. Да. Это Серафим или о здравии Серафима?
Я в особенности теряюсь, когда так пишут монашествующих. Там мон, точка, да, там Гавриила или Серафима.
Угу.
Это Гавриил или Гавриила, Серафим или Серафима. Поэтому как бы поминаю, как есть, но как бы с тем, что я, конечно, да, объективно понимаю, Господь однозначно не ошибется.
Мне просто любопытство ради, а откуда эти правила? Кто их формулирует или сформулировал однажды?
Они не сформулированы однажды. Да, то есть это ведь как бы нормы человеческого общежития. Да, то есть, ну, а в данном случае норма христианского общежития.
То есть, это такой своеобразный христианский этикет?
В некотором плане, да. То есть, причем, ну, как бы вполне себе формирующийся снизу. Да, поэтому они как раз и не регламентированы, не формализованы. Да, ну, и более того, и не нуждаются в этом.
Еще пара практических вопросов. Есть у меня немало знакомых, которым, ну, вот, на мой взгляд, сейчас очень нужна поддержка. Ну, вот, Василий. Некто. Он сейчас испытывает жесточайшие трудности, неприятности, его жизнь на грани буквально, и очень хочется ему помочь. Я очень хочу указать его в записке, но я понятия не имею, крещен он или нет. Спрашивать его, ну, часто бывает просто невозможно. А указать хочется, а я не знаю, крещен он или нет. Вот в этом случае, если есть сомнения, мне его не указывать получается.
Ну, объективно, мне кажется, нам ничто не мешает взять и спросить. Причем спросить именно в том ключе, что вот ты знаешь, переживаю тебе нещадно, молюсь о тебе, и вот, да, как бы хочу и других попросить о молитвах, чтобы хоть как-то твоя ситуация продвинулась и разрешилась. Но вот, а ты-то сам... Да, причем это не кивок в его сторону хорошести, плохости или чего-то еще. Да, то есть вот вы... Узнали и просто это поимели в виду, потому что, ну, да, например, мне все-таки кажется, указание в, да, записках для церковной общины имен людей, к ней не принадлежащих, это будет неправильным ходом.
То же самое имеет отношение к именам светским, в том случае, если крестилась другим именем. Ну, у меня вот есть знакомая Алсу, я понимаю, что она не может быть указана как Алсу, а крестилась она абсолютно точно, я это знаю, но с каким именем?
Но здесь, мне кажется, как-то тоже чрезвычайно усложнять не следует, в том плане, что, кроме всего прочего, ведь практика наречения специфично, да, вот именно так называемыми христианскими именами, да, она характерна не для всех православных церквей. В ряде из них, ну, например, там, в тех же самых наших, да, вот там, ближайших соседях, балканских православных церквях, мы наблюдаем практику, когда людей крестят с... ну, скажем так, их обычными бытовыми именами, а при этом, например, идея небесного покровителя у них реализуется не в индивидуальном формате, да, то есть у одного человека вот один его небесный покровитель, а небесный покровитель рода как таковой.
Угу.
Ну, например, в свое время вот у нас крестился болгарин, да, он Калин, а его небесный покровитель всей его семьи – святитель Киприан Московский. Который, собственно, тоже оттуда же происходит, да, из Болгарии. Да, или, например, у знакомого священника на курсе в семинарии учился юноша-серб Синеша, ну, то есть Синица. Он в итоге так и стал, иерей Синеша, то есть священник Синица. А его небесным покровителем там является Григорий Богослов там, или кто-то еще. То есть, ну вот, совершенно этой связи нет. И ввиду этого, кроме всего прочего, да, для того, чтобы этот вопрос не мучил как раз вот, да, и тех, кто пишет записки, и тех, кто их принимает, да, священноначалие нашей церкви издало документ, в котором указало, что, в общем-то, да, в как раз записках для разного рода чинопоследований, будь то там для молебнов, панихид или проскомидий, да, принимать имена, да, в том числе и людей, да, крещенных не в рамках традиции вот именно нашей церкви. То есть людей, ну, скажем так, с этническими именами, да, аналогов которым нет в православных святцах.
О смысле тех записок, которые мы подаем в храмах, мы продолжим разговор с нашим гостем ровно через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».